Слово Божие я хочу прочитать сегодня из первой главы ветхозаветной книги пророка Агея, первая глава, 7-9 стих. «Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм». И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте, ожидайте, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Аминь. Пророк Агей, как и пророк Захария, это свое служение во время после пленного восстановления иудейского народа, когда после долгих лет вавилонского пленения народ Божий, во всяком случае, часть Божьего народа, вернулась в обетованную землю, начала восстанавливать Иерусалим и начала восстанавливать храм. И вот пророк Агей был один из тех пророков, который, будучи Божьими устами, вдохновлял народ на возведение второго храма. Вообще, те слова, которые мы сегодня прочитали, они как будто бы, вот если вдуматься так, звучат немножко странно, то есть ситуация, о которой говорит Бог устами пророка, она выглядит довольно странной. Объясню почему. Народ израильский долго ждал возможности, ну, в частности, народ иудейский, долго ждали возможности вернуться в Иерусалим, мечтали об этом, молились об этом. Поколения израильтян воспитывались в Вавилоне с мечтой о возвращении. И вот, наконец, это стало возможным. Пришли. С какой целью? Ну, в общем-то, с этой целью и пришли. Не просто же посмотреть на старые развалины, а восстановить, возродить, начать Богу поклоняться, приносить жертвоприношение, построить храм. Для этого ж пришли. И вот пришли, вроде бы обосновались уже, да, жизнь достаточно тяжелая, для большинства, наверное, бедная, ну, как-то прижились уже на новом старом месте. Вот есть возможность возводить храм. Возможность есть, а энтузиазм вдруг начал испаряться. Вот так иногда бывает у нас, у людей. Мы сегодня уже вспоминали о том, что после грехопадения человек часто являет свою эгоистичность, а еще, я бы сказал, глупость, непоследовательность. в общем, обычное дело, да? Когда мечтали там, где-то далеко, на реках Вавилонских, вот мы придем, вот мы все восстановим. А вот пришли, и куда что девалось? Жизнь задавила, проблемы, поджали. И как-то уже вроде бы, да, знаете, как-то вроде бы, да, мы ж не против, чтобы храм строился. Но вот сейчас у нас такие дела, такие обстоятельства, такие бытовые проблемы. Ну, не сейчас, мы сейчас вот с этим как-то разгребемся. Ну, а потом, конечно, да, мы ж за то, чтобы храм строился, мы ж не против. Мы всем сердцем за, но сейчас мы заняты. Сейчас нам жить негде, во всяком случае, не так, как мы хотели бы, мы живем, да? Сейчас, ну, не то, что совсем детей кормить нечем, но как-то хочется не только хлебушка, хочется еще на хлебушек масло намазать. Да, на масло бы не просто, не, вообще неплохо бы и корки. А вот, ну пока хлеб без масла. Ну, в общем, мы не против строить храм, но не до этого. Мне сейчас. Вы знаете, вот размышляя чисто по-человечески, понять-то, в общем, можно людей. В том плане, что, ну, действительно много бытовой неустроенности было тогда. Много. И как сыр в масле не катались, и хлебушек давался тяжело. И действительно, детей кормить надо, вечная проблема. Дети – это наше благословение, но это благословение требует попечения. И уж как минимум эти все рты нужно как-то кормить. Не говоря уже о всем остальном. Кормить, одевать. Но к чему это приводит? К чему это привело? Было два негативных последствия вот этой ситуации. Ну, два очевидно негативных последствия. Первое – храм не строился. А второе – страдали сами люди. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. Люди заботились о своих домах, но как-то у них это плохо получалось. То есть и храм не строился, и дома не устроялись так, как хотели бы люди, пришедшие из Вавилонского плена. И вот Бог устами пророка говорит, так дальше не пойдет. Вот пока вы будете бежать прежде всего к своему дому, решать свои проблемы, пока это будет вашим приоритетом, все так и будет. Ничего у вас хорошего не будет. А вот когда вы услышите меня, взойдете на гору и начнете строить храм, вот тогда решится, Господь говорит, обе проблемы, по сути, да? И храм будет построен, и ваши дома, ваши домашние дела я буду устраивать. Вот сейчас была детская проповедь. Хотя, знаете, так вот, это очень интересный жанр. Иногда так называемые детские проповеди в церквах, ну, конечно, когда они удачны, они бывают очень полезны для взрослых. А вот действительно, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы не от мира сего. Мы искуплены. Мы искуплены, Божьи дети. Наше жительство на небесах. Мы призваны быть в миру, чтобы быть здесь хлебом, простите, светом и солью. Но не от мира, но не всегда получается. По крайней мере, в полной мере получается не всегда. Признаемся себе в этом. Худые сообщества, которые вокруг нас, влияют на наши добрые нравы не самым лучшим образом. И в каждое время вот эти худые сообщества влияют на нас определенным образом, с определенной спецификой. Ну, уже многие из нас здесь сидящих плохо помнят советское время. Я его еще помню немножко, да? Тогда была какая главная проблема? Безбожие, которое пронизывало общественную жизнь советского общества. И верующим людям трудно было оградить детей от влияния, которое они испытывали в той же советской школе. Я бы сказал, что советская школа, на мой взгляд, была, наверное, действительно очень хорошей с точки зрения знаний, которые там давались, но она была очень тяжелым испытанием для верующих детей или для детей верующих родителей. Почему? Потому что через все проходила мысль, как любили говорить при большевиках, не боги горшки обжигают, человек звучит гордо. Что ж ты такое отсталый? Все верят в науку, а ты веришь в Бога. И детям из верующих семей очень тяжело бы этому было противостоять. Сейчас, слушайте, в нашем современном обществе атеизм в чистом виде – это уже какой-то дурной тон, правда? Сейчас спроси, атеистов почти не осталось. Но сейчас дьявол заходит с другой стороны. Современное общество – это общество потребителей, это общество эгоистов. Это общество, где хороший тон – это ставить себя и свои интересы на первое место. А тот, кто этого не делает, тот, выражу все-таки библейское выражение, употреблю – глупец. Хотя в миру по-другому бы сказали. Ну, неудачник. Ладно, есть мягкое выражение все-таки. Все остальные как-то грубее, не хочется их в святом сообществе употреблять. Неудачник. И современное общество говорит, ты верь в Бога, верь. Это очень хорошо, потому что Бог существует, чтобы помогать тебе. Понимаете? Это очень интересный момент. В современном обществе концепция Бога такова, что Бог существует. Он существует, но для чего? Чтобы тебе, любимому, единственному и уникальному, было хорошо. Но это не имеет никакого отношения к библейской концепции Бога. Но вот это понимание Бога, Бога, который у нас, простите, иногда даже у верующих, играет роль не то Деда Мороза, не то золотой рыбки, в общем, поставщика благ, к сожалению, влияет на наше сознание, на сознание верующих людей. А все-таки-то прежде всего не Бог для нас, а мы для Бога. Он нас искупил для себя. Он хочет нас использовать для своей славы. Да, при этом Он нас любит. Очень любит. Если бы Он нас не любил, то Единородный Сын не взошел бы на Голгофу. Но Он нас искупил для чего? Знаете, мы даже часто, мне кажется, этого вопроса себе не задаем. Для чего? А если мы отвечаем себе на этот вопрос, для чего меня Бог искупил, то, наверное, мы скажем, ну, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было личное спасение, чтобы меня спасти от грехов. То есть мы даже сами иногда, знаете, вот, говоря о Боге, все равно мы говорим так, что мы оказываемся в центре. Не Бог, а мы. Я вам просто хочу напомнить сегодня текст, который я очень люблю. Хотя это не очень простой для меня текст, как и для всех. Потому что этот текст, он ставит и меня на место. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы что? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос умер за меня, чтобы я жил для своих хотелок или для чего? Для Него, умершего за меня и воскресшего. Не для своих желаний. Если мои желания вписываются в Божью программу, что я живу ради Него, ну да, они могут быть исполнены. Но если для славы Христа нужно, чтобы я, наоборот, чего-то не имел, чего-то недополучил, от чего-то отказался, то значит... Так оно и должно быть. Мы не для себя живем, не для исполнения наших желаний живем. Мы живем для Его славы. Вот такова ситуация, которая должна быть. А вообще, когда мы говорим о новозаветном учении, важно, очень важно помнить, не забывать, что важнейшая часть этого новозаветного учения есть что? Есть самоотречение. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Я бы сегодня хотел обратить наше внимание на слова «отвергни себя». Путь следования за Господом – это путь отвержения себя. И другого нету. Нету другого пути подлинного следования за Господом, как пути самоотвержения. Но если говорить иными словами, да, то приоритетом всегда является Господь. Божьи планы – это всегда должно быть более приоритетно, чем то, что я желаю, чем то, что я хочу, Первый вопрос. Что Христос хочет от меня? Вообще и в данный конкретный момент времени. Это почему сейчас очень часто возникает вопрос недостаточной ревности к Божьему дому. Ну, кстати сказать, мы часто, когда мы говорим о храме, когда мы читаем про храм, мы как бы читаем про прошлое, да, ну, храм, мы это ветхозаветный храм, вообще вся система ветхозаветного служения, ветхозаветных жертвоприношений, как мы читаем и в послании к евреям, и в послании к Колоссянам, это то, что до Христа. Да? Христос принес совершенную жертву. Но важно помнить, что тема храма, она не исчерпывается Ветхим Заветом. В первом послании к Тимофею Дух Святой устами апостола Павла дает такое определение церкви. 3 глава, 15 стих, 1 Тимофею 3, 15. Дом Божий, церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Вы это знаете, конечно, но я напоминаю. Храм – это наша реальность, потому что храм – это церковь. Храм – это мы. Храм – это Божий народ. В совокупности. Знаете, одна из проблем, которая исторически присутствует в баптистском движении, у нас есть много благословений, но есть и свои проблемы. Это все-таки некоторый наш такой нарочитый духовный индивидуализм. Христос – наш личный спаситель, мы обладатели личной веры. Я не говорю, что это неправильно, но иногда это бывает однобоко. Потому что духовность имеет не только личное, но и коллективное измерение. Не случайно в послании к Ефесянам говорится о том, что Христос искупил церковь. Не только каждого из нас индивидуально, но церковь. И те слова, которые мы, конечно, прекрасно с вами знаем, опять же, мы с вами... Библия та же самая, да? Поэтому, когда проповедник выходит проповедовать, когда служитель Божий выходит проповедовать, он никогда не говорит ничего принципиально нового. Но мы иногда забываем то, что необходимо бы помнить. Ну вот, или не до конца вдумываемся. Ну вот все мы знаем, да, слова Евангелия от Матфея 18:20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Но задумываемся ли мы об этом? Так же, как, например, задумываемся ли мы глубоко о том, что написано в первой главе послания к Ефесянам, где церковь описывается как тело его, 1 глава 23 стих, полнота, наполняющего все во всем. Церковь – это духовная полнота. И, возвращаясь к тексту из Евангелия от Матфея, там, где собраны двое, трое, более, там, где есть собрание, там Христос является Божьему народу особым образом. И вообще, когда мы читаем Новый Завет, обратите внимание, никакого другого христианства, кроме коллективного и церковного, в Новом Завете просто нет. Есть личное отношение с Богом, есть личная молитва, Есть личное спасение, конечно, но все это осуществляется в контексте церковной реальности. Не в отрыве от церкви, а благодаря и в связи с церковью. Поэтому возведение храма, забота о храме, забота о церкви, участие в церковной жизни – это столь же актуально для народа Нового Завета, как забота о храме Иерусалимском была приоритетна для народа Божьего Ветхозаветного. Так вот, есть несколько искушений с этим связаны. Первое, мы с вами уже об этом, о первом мы уже с вами поговорили, да, это искушение, когда мы свое ставим на первое место, а Божие церковное куда-то там, в лучшем случае на второе, в худшем еще дальше куда-нибудь. Понятно совершенно, что это искушение, что это заблуждение, которое вот, в общем, приводит к большим проблемам. Но второе мы тоже немножко затронули, но я бы хотел остановиться на этом отдельно. Потому что это такая очень деликатная проблема, которой нам иногда бывает себе даже признаться нелегко. Я уже касался той темы чуть-чуть сегодня, да, о том, что дети – это Божие благословение, правда? Правда или неправда? Кто-то сомневается в этом, что? Но я тоже не сомневаюсь. Но вот текст, знаете, в Новом Завете есть очень неудобные тексты для нас, по крайней мере для меня. Вот один из них, Евангелие от Матфея, здесь же 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Очень часто на сокращение нашей церковной активности, скажем так, и участие в Божьем деле, в построении храма мы оправдываем тем, ну вот о детях надо заботиться, вот детях надо кормить, если я буду участвовать слишком много в церковной жизни, дети меня не будут видеть. Даже, знаете, иногда бывает так, что сестры, верующие, христианки, говорят, я не хочу, чтобы мой муж был служителем, его же дома не будет. Как говорится, житейская правда в этом есть. Но, во-первых, многое зависит от организации процесса, потому что с детьми, особенно с подросшими, надо, их не надо оставлять дома, они должны тоже приучаться совершать церковное служение, желательно вместе с родителями. А во-вторых, даже если так, на первом месте что у нас? Дети – это благословение, почитание родителей – это святое, но кто важнее, Бог или наши близкие? Нельзя жертвовать Божьим делом под предлогом того, что от этого будет страдать семья. Ну, просто нельзя. Это означает только одно, что на самом деле, даже не признаваясь, мы иногда себе можем не признаваться в грехах. В этом есть проблема. Исповедовать, и чтобы исправиться, нужно грех исповедовать. Чтобы грех исповедовать, надо его признать. Нам бывает трудно признать то, что наши близкие стали для нас идолами. Мы боимся себе в этом признаться, но такое бывает в жизни христиан, в том числе с большим духовным стажем христиан. Еще одно, мне уже надо заканчивать, но еще одно измерение, о котором мне хотелось бы сказать. Да? В Библии очень много говорится о грехе лени. Ну, начиная, наверное, с книги притчи Соломона, хотя и в других местах Писания это есть. И христиане правильно боятся быть ленивыми. Лень – это грех. И опять же, возвращаясь к детям, семьям, надо кормить детей, надо, чтобы были средства. И поэтому, да, нужно трудиться. Да, нужно зарабатывать. Нельзя лениться. Все это правильно. Но дело в том, что с этим тоже можно переборщить. Вот мы можем прийти к очень опасной крайности. Я не буду читать всего отрывка из 6 главы Евангелие от Матфея из Нагорной проповеди, тем более, что мы все это прекрасно знаем. Только один текст вспомню, очень хорошо нам знакомый. 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его». И это все, а помните, о чем там всем говорится, да? Все материальные потребности будут удовлетворены, да? И это все приложится вам. То есть, когда человек ленивый, он грешит. Но и когда человек излишне трудолюбивый, трудоголик, работает на трех работах до такой степени, что ему уже ни до молитвы, ни до Божьего дома, ни на чего. Он говорит, но я же работаю, я же святым делом занимаюсь, я семью кормлю и, между прочим, не забываю десятину в церковь приносить. И вроде все правильно, да неправильно, потому что опять та же самая проблема, да? Бежим к своему, возделываем свое, а на Божие не хватает ни времени, ни сил. Знаете, Бог всегда благословлял евангельских христиан, баптистов в России за их посвященность, которая, очевидно, проявлялась в двух вещах. Первое – это личное освящение, личный путь святости. И второе – это посвященность церковной жизни, церковному общению, Божьему храму, о чем мы сегодня говорим с вами. И дай Бог, чтобы мы с вами не потеряли это благословение. Когда мы ищем Царствие Божие, когда мы работаем на Его ниве, когда мы действуем в Его храме и созидаем Его, то Бог устроит наши домы и наши дела. Дай нам, Бог, на это веры. Аминь.